Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я. Сегодня мы с вами наедине. Вы, 2,5 миллиона слушателей радио «Вера», или, как говорят, уже скоро будет 3 миллиона, и я, Дмитрий Володихин. Сегодня мы с вами поговорим об одном славном юбилее в русской истории, вернее, в истории русского оружия. 440 лет исполняется в этом году началу героической обороны Пскова от полчищ Стефана Батория. Началась она в 1581 году, закончилась полной победой в 1582 году, и я думаю, что, ну, если бы мы немножечко бережнее относились к своей истории, то конец этого года и первая половина следующего года просто потонули бы в разного рода конференциях, празднествах, фестивалях, документальных фильмах, связанных с псковской тематикой, связанных с обороной этого великого города от армии Речи Посполитой. Ну, давайте так. Пускай сегодня в радиоэфире прозвучит великий почин того, что, может быть, произойдет в нашей культуре и медиасфере, а может быть, и не произойдет. На все Божья воля. Итак, оборона Пскова. Собственно, событие это исключительно важно, потому что закончилось победой буквально спасительной для России, которая близка была к военно-политической катастрофе. На протяжении четверти века шла долгая война, которую раньше называли Ливонская, сейчас более склонна называть за Ливонское наследство. И эта война за Ливонское наследство, несмотря на то, что в ней были перерывы по несколько лет, все равно была исключительно тяжелая, исключительно дорого стоила московскому государству. Иван IV, первый русский царь, в этот момент возглавлял Россию, и он был полон решимости довести ее до конца, то есть удержать за собой все завоевания, сделанные в Прибалтике, а это Нарва и это целый каскад небольших городов. И, в общем, готов был дальше и дальше отправлять резервы с территории коренной Руси для того, чтобы удерживать эту территориальную добычу. И, в общем, да, достаточно долго ему удавалось действительно удерживать. Помимо вот такого крупного города, как Нарва, удалось взять Полоцк, еще более значительный пункт, центр древнего княжения. Впоследствии целый ряд ливонских городов и крепостей, в частности, Вольмар, это в Алмиере, и Венден, то есть Кесь. Более незначительные пункты можно считать десятками. Собственно, Иван IV планировал вообще завершить завоевание Ливонии тем, что вся ее территория перейдет под его власть, но не удавалось решить этой задачи, поскольку, видимо, нужна была другая дипломатия, дипломатия, которая бы давала возможность России выступать единым фронтом с какой-то крупной европейской державой, а не оказываться перед сомкнутым рядом государств, которые ведут себя по отношению к России враждебно. Россия огромная, богатая страна, но ее ресурсы, в общем-то, не являются неисчерпаемыми. К концу Ливонской войны Россия была очень серьезно разорена. Тысячи и тысячи людей сгорели в огне большой, долгой, тяжелой войны. Казна, в общем-то, с трудом находила деньги для того, чтобы поддерживать пламя боевых действий, а среди военачальников русских были очень серьезные потери, вызванные не только боевыми действиями, эпидемиями, но еще и огнем опричных репрессий. Поэтому, в общем, конец 70-х годов, начало 80-х потонули в неудачах. Это была черная полоса в истории русского оружия, и Псков в значительной степени выправил положение. Это была очень важная победа. Но давайте взглянем на то, что происходит на театре военных действий. 1577 год. Заканчивается победоносный русский поход в Ливонию. Четверть сотни городов и крепостей ливонских оказываются заняты русскими гарнизонами. И вместе с тем это последняя победа русского оружия в этом регионе. Конец 1577-го, начало 1578-го годов. А вот дальше идут раз за разом поражения. И поражение, в общем, обусловлено тем, что в этот момент единым фронтом против России выступают и ливонские немцы местные, и шведская корона, для тех времен достаточно сильная держава, и Речь Посполитая, у которой новый король Стефан Баторий, государь-кондотьер, талантливый полководец. И, в общем, самое главное то, что, ну, нельзя воевать постоянно, нужно делать какие-то перерывы для того, чтобы восполнять силы, ресурсы в населении, ресурсы финансовые и так далее, и так далее. 1578 год, поражение под Венденом. Вот тот город Венден, или Кейс, или иначе Цесис, название он носит разные, в зависимости от того, на каком языке его именуют. Там русская армия теряет свою артиллерию и, в общем, вынуждена не только распроститься с надеждой вернуть этот город, но и мы видим то, что часть армии просто бежит с поля боя. 1579-80-й, начало 1581 года – это время, когда Россия едва-едва удерживает фронт. Шведы организовывают экспансию на север России, Нарва оказывается у них под контролем. Стефан Баторий берет Полоцк, отбирает его у России, берет Великие Луки, берет целый ряд русских крепостей, Сокол, Заволочья и несколько других менее значительных. И, в общем, планирует еще один поход. Вот два его похода закончились победоносно, взятием целого ряда русских городов-крепостей. Третий поход может стать катастрофой для России. Польские авторы пишут, что вот великому нашему королю противостоят колоссальные толпы варваров. 100 тысяч, 200 тысяч, 300 тысяч. На самом деле, в общем, русская армия в этот момент вряд ли могла бы выйти в поле с 30 тысячами бойцов. Да 20 тысяч собрать-то было бы очень проблематично. Она может только давать отпор, действуя короткими сильными контрударами. Ну вот отбили вражеского полководца литовского Филона Кмиту под Смоленском в 1580 году. Удача! Дали сдачи шведам в районе Орешка, он сейчас называется Шлиссельбург, разбили их отряд под Лялицами, разбил великий полководец русский 16 века Хворостинин, к сожалению, не очень известный современной образованной публике, настоящий Суворов грозненской эпохи. Но понимаете, какая вещь? Эти контрудары показывают то, что, условно говоря, русский медведь еще может дать сдачи. Он окровавлен. Он весь покрыт ранами, фактически изувечен, но он еще может дать сдачи. А вот наступать всерьез по-настоящему уже не может, и оборона его поставлена под сомнение. Главным ключевым пунктом русской обороны на северо-западе страны является город Псков. И туда направляют огромное количество пороха, там значительная артиллерия, довольно сильный гарнизон. Туда направляют звездную команду воевод. Самый яркий среди них, конечно, это князь Иван Петрович Шуйский. Он участвовал в победном для России сражении у Молодей, показал себя молодцом, когда разбили крымского хана Девлет-Гирея. Он участвовал в большом походе в Ливоне 1577 года, о котором я уже говорил. Он очень опытен. Не он возглавляет гарнизон крепости, его родич более знатный, в местническом положении, занимающий более высокий, имеющий более высокий статус, Василий Федорович Шуйский-Скопин, он тоже не младенец, он участвовал в боевых действиях, имеет опыт, но Иван Петрович, конечно, полностью его в этом смысле превосходит, и Поэтому царь лично обращается к Ивану Петровичу Шуйскому, возлагает на него, а не на командующего, не на старшего воеводу, всю ответственность за оборону Пскова. Рядом с ним находится воевода князь Лобанов Ростовский, рядом с ним находится казачий атаман, знаменитый по тем временам, Михаил Черкашенин, личность просто легендарная. Рядом с Шуйским находится Никита Иванович Плещеев-Очин, принадлежащий к древнему боярскому роду и великолепный совершенно боевой командир. Рядом с ним находится князь Андрей Иванович Хворостинин, брат того самого знаменитого полководца Дмитрия Ивановича Хворостинина, и он знаменит не только в России, но и даже за рубежом, считая, что по своей телесной мощи, красоте и нравственности он выдающийся человек. Поэтому, в общем, команда для того, чтобы оборонять Псков, сильная. А вот что касается укреплений, вот там определенная проблема. Псков рос, ну, я уж не знаю, как гриб в лесу. То есть его укрепления состоят из более древних и более современных. Ну, в центре, конечно, Кром, древнейшая часть. Затем Давмонтов город, это, собственно, укрепление 13 века. Затем Середний город, это укрепление 14 века. И главная линия обороны, за обладание которой шла борьба в 1581 году, это большой город, или иначе окольный город. Там новые мощные укрепления, 10 километров периметр стен, 27 башен, 47 ворот, стены многоярусные, с удобными переходами, подземными ходами, которые позволяли маневрировать боевой силой. И, в общем, Псков выглядит просто великолепно. Каменные укрепления, относительно недавние, по большей части стен. Иван Петрович Шуйский, опытнейший человек, смотрит на свою крепость и объявляет: стены падут. И, наверное, для многих это откровение. Но Шуйский был своего рода гроссмейстером воинского искусства. Он видел ситуацию на много шагов вперед. И поэтому велел, во-первых, за стенами копать валы, делать древоземляные укрепления с площадками, где можно поставить артиллерию после того, как каменная стена рухнет. Во-вторых, он на самих стенах велел поставить деревянные башни, а на этих башнях места для пушек, которые с такой высоты будут стрелять гораздо дальше, чем орудия осаждающих. Он понимал, где ударит враг. Он понимал, как его переиграть после того, как будут сделаны первые ходы шахматной комбинации по сражению с силами Стефана Батория. Он много чего понимал. И прежде чем мы перейдем к рассказу о том, как сражался Иван Петрович и Псков против захватчиков, думаю, будет правильным, если прозвучит музыка, обращенная к истории Пскова. Фрагмент из оперы «Псковитянка» Николая Андреевича Римского-Корсакова, увертюра.
Thank you.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это светлое радио, радио «Вера», а в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы обсуждаем историю героической обороны Пскова в 1581 году, который в этом году, в 2021, исполняется 440 лет. Итак, мы возвращаемся к обороне города, к тому, чем он располагал для того, чтобы остановить врага. В сущности, силы гарнизона множество раз специалисты подсчитывали. Иногда они пользовались польскими данными, в общем, сильно завышенными. Говорилось о том, что там 30 тысяч человек, 50 тысяч человек, 60 тысяч человек гарнизона и населения города. Ресурс завышали многократно по сравнению с тем, что действительно имел под своей рукой Иван Петрович Шуйский. У него было где-то 12 до 16 тысяч бойцов. Притом из них половину составляли вооруженные граждане Пскова. То есть, условно говоря, горожане, которые взялись за топоры, за рогатины, за дубье для того, чтобы отбить врага от стен города. А все остальное составляло действительно сильное воинство, дворяне, хорошо вооруженные и с детства приученные к участию в боевых действиях. Это были также казаки, стрельцы, пушкари. Вот это действительно серьезная, настоящая сила. И, в общем, как вы видите, этой силы немного. Этой силы, повторяю, немного. 12-16 тысяч человек. Притом, конечно, горожане не настоящие бойцы, не ратники-профессионалы. Они могут помогать, но для того, чтобы наравне сражаться с профессионалами из армии Стефана Батория, мы поговорим о них позже, у них, конечно, не хватает воинского искусства, выучки. Ну что ж, стоит поговорить и о том, какими силами располагает Стефан Батория. И здесь также уже русские источники преувеличивают его воинский ресурс. 100 тысяч человек, 40 тысяч человек. По всей видимости, народу было не так уж много. Вот я сейчас даю цифры, которые учитывают не только численность гарнизона Шуйского и численность армии Стефана Батория в начале осады. К ним подходили постоянно подкрепления. И к Шуйскому прорывались сквозь укрепления врага, укрепления осаждающих, отряды на помощь. И к Стефану Баторию подходили отряды. И, в общем, скорее всего, Стефан Баторий располагал воинством где-то 20 до 28 тысяч человек, конниц, пехоты, артиллерии. Очень приблизительно, но вот примерно так. Таким образом, он в 1,5-2 раза превосходил все то, что мог выставить Шуйский. Мало того, его войско, конечно же, по качеству превосходило половину бойцов Шуйского. У Стефана Батория были в пехоте наемники, представлявшие не только, собственно, Польшу, Великое княжество Литовское, были наемники немецкие, венгерские, французские, шотландские. Все это лучшие бойцы своего времени, на которых можно было надеяться как на ударную силу при штурме и как на великолепных бойцов, которые отлично знают все способы взятия крепостей, все способы осады, все способы обстрела и так далее, и так далее, и так далее. И, конечно же, ждут от взятия Пскова личного обогащения, потому что город был фантастически богат, и там были еще церкви, в которых многое можно было, используя выражение того времени, ободрать. Естественно, это подстегивало. И, кроме того, сам Стефан Батурий 2 года подряд вел поляков, литовцев от победы к победе. Войско было возбуждено той феерией восторженных чувств в отношении этого короля, верила в него. Между тем, сам Стефан Батори и его приближенные понимали, что вот этот поход под Псков, он несколько авантюристичен. Причина следующая. Во-первых, значительная часть армии конница, которая не очень пригодится при осаде города. Пехота маловато. Во-вторых, имея 20 превосходных новых осадных орудий, Стефан Баторий имел недостаточно пороха. Вот нехватка пороха, она несколько раз сказывалась на его действиях. И, наконец, третье, дело было не только в нехватке пороха, еще и нехватка денег сказывалась. Речь Посполитая тоже давно воевала, она тоже была истощена, она не так много могла бросить в горнило большой войны. И в силу этого, конечно, народ-то был поменьше, чем в предыдущих походах Стефана Батория. Многое делалось на польский авось, так сказать. Опять нажмем, опять ударим, разгромим, возьмем. Удача с нами, Бог с нами и так далее, и так далее, и так далее. Но Бог, как оказалось, не с ними. А летом 1581 года Стефан Батори выступает под Псков и для начала берет псковский пригород, остров. Под островом в миниатюре разыгрывается все то, что будет потом под Псковом. Там со стен русский гарнизон из пушек и пищали наносит довольно серьезный ущерб осаждающим. Огонь оживленный, сильный. А с другой стороны, артиллерия противника достаточно быстро разрушает стены острова. Они ведь примерно так же построены из того же материала, в значительной степени из известняка, а не кирпича, как и псковские стены. Во всяком случае, наименее удачные, наиболее слабые участки псковских стен. Поэтому, конечно, с одной стороны, поляки видят, что недешево им обойдется осада Пскова, а с другой стороны, воодушевлены тем, что их артиллерия легко справляется с русскими стенами. Они подходят под Псков, и Шуйский уже в самом начале осады показывает, что он хорошо подготовился к этому сражению. Русские пушки и русские пищали бьют издалека по укреплением осаждающих, по окопам, по их палаткам, наносят очень серьезный ущерб с самого начала осады и фактически до самого конца. Русская артиллерия преобладает на поле боя. И мало того, еще поднятая на деревянных платформах высоко над стенами, она просто по дальности выстрела намного-намного превосходит все то, что могут показать поляки. Ну что ж, как Шуйский, так и Стефан Батори прекрасно понимают, где будет главный удар, поскольку знают слабое место псковской обороны. Это слабое место, это южная часть укрепления Пскова, вернее, юго-западная часть. Башня Покровская, башня Свинуская. Они находятся близ берега реки Великой. И вот этот угол, он далеко выдвинут за пределы всех остальных укреплений, поэтому его можно обстреливать с разных сторон. Фронтально, с тыла и с фланга. И разные батареи, конечно же, обрушиваются именно на это место, которое удается разрушить буквально за сутки. Первые числа сентября, после того, как осадные батареи начинают свою работу, достаточно быстро на протяжении нескольких десятков сажений образуется брешь. Покровская башня, Свинуская башня страшно изувечены. Фактически их оборонительная мощь сведена, если не к нулю, то к незначительным величинам. И в бой бросаются вот эти великолепные наемники, профессионалы войны, которых собрали со всей Европы и которых воодушевлял на победу сам король. Немцы, венгры, поляки занимают Покровскую башню, занимают Свинуцкую башню, выходят на стены, ставят хоругви, у них все хорошо. Я прочитаю отрывок из повести о прихождении Стефана Батори на град Псков, который показывает, с чего начинался этот штурм. 8 сентября 1581 года. В 5 часу дня литовские воеводы и ротмистры, и все градоемцы, и гайдуки проворно, радостно и уверенно пошли к граду Пскову на приступ. Ну, в Пскове ударил сигнальный колокол церкви Василия Великого, И в ответ на этот сигнал, цитирую дальше, «Государевы воеводы со всеми воинами и стрельцами изготовились и повелели из многих орудий по вражеским полкам стрелять. Стреляя беспрестанно из орудия, они многие полки побили. Бесчисленно литовских воинов побив, они услали ими поля. Те же упорно, дерзко и уверенно шли к городу, чудовищными силами своими, как волнами морскими устрашая. Все бесчисленное войско, закричав, устремилось скоро и спешно к пролому в городской стене, щитами же и оружием своим, и ручницами, и бесчисленными копьями, ручницы — это ружья, и бесчисленными копьями, как кровлею закрываясь». Государевы же бояре и воеводы со всем великим войском, Бога на помощь призвав, бросили христианский клич, призывно вскричали, также стойко сражались с врагом на стене. А литовская бесчисленная сила, как поток водный, лилась и лилась на стены городские. Христианское же войско, как звезды небесные, крепко стояло, не давая врагу на стену. И был гром великий, и крик несказанный от множества обоих войск, и пушечных взрывов, и стрельбы из ручниц. Пролом, пробитый литовскими снарядами, был велик и удобен для прохода, даже на конях можно было въезжать на городскую стену. Поэтому многие литовские воины вскочили на стену града Пскова, и многие литовские ротмистры и гайдуки со своими знаменами заняли Покровскую и Свинускую башни, и из-за щитов своих, и из бойниц в город по христианскому войску беспрестанно стреляли. Все эти проверенные лютые литовские градоемцы, первыми вскочившие на стену, были крепко в железо и броню закованы и хорошо вооружены. Казалось бы, настал час поражения, при том поражения неминуемого и страшного. Поговаривают, что сам Иван Шуйский, чувствуя, насколько труден подвиг обороны от этого уверенного в себе высокопрофессионального неприятеля, на раненом коне разъезжал тут и там и ободрял своими криками обороняющихся, не давая им показать тыл. Это привело к успеху, но не только это. Вышло псковское духовенство с крестами и иконами, ободряя бойцов. Вышло население, вплоть до женщин, которые кидали камни и бревна в этих самых уверенных градоемцев. И самое главное, конечно же, сказалась та военная хитрость, которую применил Иван Петрович Шуйский. То есть, выйдя на городские стены, поляки, литовцы, немцы, шотландцы, французы, венгры оказались перед лицом древа земляных укреплений, откуда по ним били в упор пушки, пищали, откуда на них падали тяжелые бревна, камни, лились раскаленные нечистоты, и, заняв несколько таких укреплений, атакующие поняли, что им просто не хватает сил для того, чтобы сломать псковскую оборону. Они начали откатываться. А артиллерийский огонь с русских позиций, с тех деревянных площадок на скромных земляных валах привел к тому, что башни Покровская и Свинуская, где скапливались новые и новые отряды, желавшие идти на штурм, оказались разрушены. И часть вражеских бойцов оказалась погребена под башнями, которые буквально были размозжены русскими ядрами. Что же произошло? К вечеру самые упорные бойцы, самые лучшие, которые были у Стефана Батория, венгры, и те должны были отступать в лагерь со срамом. Только что их знамена стояли на стенах. Теперь эти знамена, полковые музыкальные инструменты, множество оружия, дорогих доспехов, все это стало трофеями псковичей. Но мы ненадолго прервемся. Дорогие радиослушатели, я должен вам напомнить, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы обсуждаем героическую оборону Пскова в 1581 году. Буквально через минуту мы продолжим разговаривать о ней.
Исторический час на радио «Вера».